Они считают, что все зло приходит от жидов и от масонов. И вот они борьбу сейчас ведут великую, как будто бы защиту своей родины и своего православия, и считают, это жидомасон, это жидомасон. Это вторгнулись к вам в церковь жидомасоны там, и они, значит, стараются разводить вашу церковь и тому подобное. Мне это сколько раз говорили. Вот. Они, такого толка люди сейчас, не, они будут исследовать кровь. Сколько у тебя крови еврейской там? Бабушка, прадедушка, там кто-то был из евреев, значит, уже все. Ты уже подослан в церковь. Они не признают, что ты мог быть крещеный и что ты стал истинным православным. Но это неправильное учение совершенно. Это неправильно. Нельзя так смотреть. Когда человек принял православие, то он уже по вероисповеданию, он уже не еврей по вероисповеданию, а он стал тогда православный. Я переиздал книгу очень интересную. На эту книгу, когда я переиздал, то один из наших архиепастырей, архиепископ Антоний, мне сказал: «Отец Константин, тебя за эту книгу убьют». Вот в этой книге, это называется «Беседа о православии», Алексеев такой написал. Это написал 100 лет тому назад лишь. Но это был еврей, который принял православие. И первая часть этой книги – это замечательнейшая проповедь к своим бывшим собратьям, евреям, где он объясняет православие. Если бы мы так приняли православие, как он принял это православие, то нам от него только учиться можно. То, что, как он надо объяснять, как он призывает своих, значит, родственников по крови и тому подобное к православию. Вторая же часть книги, где он берет и расшифровывает Талмуд,
например, одно из оглавлений есть такое: «Почему нам нельзя дружить с евреями?» А сам он еврей. Вот. И это он объясняет в этом. В этой книге, знаешь? А вот надо вам книгу достать.
Почитать. Если возвращаться опять к критерию, понимаете, это неофициально все лидеры, понимаете, но много моментов, да, по которым ты просто приходишь к этому, потому что эти дела, да, которые там делаются, они...
Ну, хорошо. Давайте так возьмем. Откуда на самом деле? Идет ли зло от жидомасонов или нет? Сионисты виноваты в революции России. Масоны виноваты в революции в России. Вот все в России сейчас с удовольствием скажут: да, они виноваты все. Мы здесь ни при чем. То есть это снять с себя ответственность, не приносить покаяние о цареубийстве, и о всем то, что произошло, и все свалить просто на жидомасонов, на сионистов и тому подобное. Забывая, что начало всего зла – бесы, и антихрист вообще. И жидомасоны, сионисты, они только одна часть работников против Христа и против Церкви Христовой, и против Святой Руси. Там есть и англичане, которые не были сионистами. Там могут быть всякого рода иноверцы, вообще какие хотите. Там Ватикан колоссальную роль сыграл. И колоссально много денег пустил туда на разрушение России. Германия пустила туда миллионы тоже. Так что, да, а Германия потом показала, сколько они возненавидели как будто бы евреев своими делами против евреев, да? Ну, это все ложь, на самом деле. Это только они все части только тех, которые шли против России. Так что сваливать все на жидомасонов никак нельзя. Надо понимать, что сваливать надо на того, от кого идет вся эта злоба и вся эта... Это бесы. Самые...
Россия, к моменту революции, была же очень верующей страной.
Не совсем.
Вот она была верующей страной, да.
Почему я говорю, что очень верующий? Потому что если сравнить сейчас, то это вообще не
зрение.
Понимаете? Потому что
ведь
и
Россия
и
была...
Церкви,
Россия была очень верующей страной, вот когда можно сказать, конечно, до Петровского времени. Тогда была именно Святая Русь, тогда псалтырь почти что знали все наизусть, простые народы, и простой народ, и бояре. То же самое знали псалтырь, они пользовались псалмопением все время, молитвами, так? Можно было сравнить Россию такой, как был когда-то антиохийский край, где святитель Иоанн Златоуст всех научил при работе заниматься псалмопением и славить Бога. Вот такая была и Россия когда-то до Петра Великого. Когда Петр Великий открыл окошко в Россию Западу, и мы погнались за западной наукой и за западной прелестью, то, начиная, к сожалению, с верхушки, все шло все на нет. Когда же Павел I хотел вернуть все назад, то он начал, его-то убили, но он все равно повернул назад опять к вере. Уж наш, конечно, святой мученик, царь-мученик Николай, то он уж... Как никто сделал столько для церкви, для того, чтобы вернуть веру в народе, в России, даже из того, сколько он церквей построил по всему свету, и включая Россию, да? Чтобы сказать, что наш народ очень тянулся за Господом Богом в последнее время, к великому сожалению, нет. Из этого видно из чего? Из Писания Оптинских старцев. Видно из проповеди Иоанна Чудотворца Кронштадтского, который предупреждал народ и говорил об этом, что если не покаемся, то будет страшная гроза, будет страшно тяжело. Феофан Затворник об этом писал. И многие говорили, видели, куда тянулся русский народ. Куда он тянулся? Он тянулся к материализму. И вот из-за этого, хотя храмы строили, прекрасные храмы, но как они строились? Они строились не ради веры, а авось. Может купец взять, продать там, взять за шею, можно сказать, прижать своего покупателя так, чтобы отобрать у него последнее, чтобы ему что-то продать, заработать как следует, и потом с этих денег он пошел и ставил в церковь клал. Нет, почему?
Да,
выслушайте, это не надо, тогда я остановлю вашу мысль сейчас. Выслушайте дальше. Вот ввиду того, что корень-то в России был православный, и ввиду того, что русский народ был крестоносцем, много-много поколений, ну, уже тысячи лет вот тогда прошло, то Господь и позволил вот такое страшное гонение на православного человека. И здесь-то русский человек и показал, что насколько у него великая вера была. Потому что если бы не было этой веры, то тогда не смогли коммунисты уничтожить в буквальном смысле миллионы народов, которые пошли на страдания в концлагеря и везде и всюду, потому что не хотели отказаться от веры. Тогда у них вера и воспрянула, когда нагрянула большая буря. Когда-то была в России такая пословица: пока гром не загремит, мужик не перекрестится. Вот. И вот когда гром загремел как следует, тогда и вера и проснулась. И тогда ожил-то русский народ и стал крестоносцем. И это показали миллионы наших мучеников. Но до этого они пошли в какое-то, в последнее время начали уходить в какое-то забытье. И пошли гнаться за этой прелестью временного порядка. Даже священники, которых обличал тот самый, да, который обличал Иоанн Кронштадтский об этом. Как раз он им говорил, что опомнитесь, его же Иоанна Кронштадтского 15 лет-то мучили, не признавали, можно сказать. И только считали и ханжой, и то, и все. И сами же свои собратья священники. Ну, так что все это было в России. И Россия хотела испробовать вот этот материализм. И Господь дал по желанию сердца, и как Ветхом Завете еврейскому народу. Но он доказал, что Господь-то любит русский народ. Поэтому он дал такое. То, что делается в Америке, или то, что делается в западных странах, то намного хуже было, чем в России. В смысле отступления. Но такой кари Божий, и такого наказания, которое получил русский народ, Господь не давал. Потому что... Почему? Потому что он именно оказывает особенную любовь. Кого Господь любит, того он оказывает.
И сейчас?
Ну да, конечно. Конечно. Но мы еще тянемся, мы очарованы, к сожалению, русский народ тянет, потянулся за этой прелестью Запада. Вот и Господь допустил эту прелесть, она попала. А теперь русский народ начинает понимать, отвергает уже. Я уже заметил, что с 90-го года, когда первый раз попал туда, то тогда были очарованы все этими сумасшедшими этими видами этих всех и музыки, и чего угодно, и плясок, и тому подобное. А теперь меньше ее стало.
Сейчас есть религии, которые прямо говорят, что религия никак не должна идти против мира. Они должны рукой вместе, в общем, идут с миром. Никакого разделения не может быть. А у нас именно православная церковь так-то и считает, что она вне мира. Господь нет этого мира. Когда простоял пред Пилатом, он сказал, что он-то не от мира сего. Если был бы от мира сего, тогда у него бы была бы уже охрана, его бы не дали бы на пропятие, если бы он был бы от мира сего. А он не от мира сего, он только приготовил, он пришел на эту землю, чтобы подготовить людей к другому миру. Наша земля и наш мир будет уже в Царстве Небесном, а не здесь, на этой земле. И вот это трагедия. А сейчас стараются все смешать это, чтобы не было бы разницы, чтобы можно было бы и Царство Небесное получить, и здесь и служить князю миру. И чтобы быть равными членами или настоящими членами мира сего. И в комфортах там, и совсем, в общем, ну, пользовавшись полностью всеми благами временными мира сего, чтобы у нас также было бы спасение. Вот должен сказать, что это и, может быть, и перевело наше состояние такое в России, что пришла революция, так называемая, потом этот материалистический, этот новый хозяин антихристовый, это большевизм взяли верх, в общем, на русским народом. И тогда пришлось им ставить точку на «и». Идешь ли ты за миром, князем мира сего, или пойдешь за Господом? И вот здесь и появились миллионы, которые решили идти за Господом и стали мучениками, нашими новомучениками. А так, оно уже перед революцией к этому шло. Мы старались здесь, на этой земле, устроить благоденствие и устроить здесь рай на этой земле. Даже через нашу структуру, тогда говорят, вот если бы не было бы, если бы Столыпин мог бы свои реформы привести в это в силу, тогда и революции не было бы. То есть что, тогда фактически русский народ мог бы иметь и все материальные блага, и все то, что нужно. Все было бы прекрасно и замечательно, и было бы хлеба вдоволь и тому подобное, никаких недовольств не было. То есть рай на земле устроился, но это утопия.
Материальное.
Это материальное как раз благополучие, о котором наша православная церковь никогда об этом не беспокоилась, на самом деле. Мы всегда беспокоились о том, что было бы благополучие души, чтобы душа бы могла бы войти в Царство Небесное. Константин Великий, равноапостольный царь Константин, мой покровитель святой, он когда освободил гонения на православных, прекратил гонения, то пошла наша, в нашу веру православную, пошел народ не ради идеологии, очень многие, а ради того, чтобы получить выгодное положение при государстве в том же самом. И уже не искали-то верующих, а здесь-то и началась монашеская жизнь. После начали уходить люди, чтобы подвиги совершать, чтобы в пустыне и тому подобное, уходить от мира. Потому что они видели, что мир старается как бы внедриться в жизнь духовную или в религиозную и смешать мир и духовный мир и материальный мир. Вот. Монастыри наши, когда начали разрастаться так, это сколько полемики было, если читали святых отцов, вы увидите в некоторых, некоторые стяжательность, нестяжательность. Это некоторые такие, чтобы ни в коем случае куска хлеба не было бы запаса.
А некоторые такие, значит, допускали, что большие запасы были, потом население окружное кормили в случае тех, где не было там возможности пропитаться, потому что не урожай был или тому подобное. Так что по-разному смотрели. И были богатейшие в России монастыри, в рассвет монастырей. Но тогда вот Господу было угодно, что вот и та же самая Екатерина Великая или Петр Первый позакрывали монастыри. Поднимали богатство мирского рода на этой земле. Господь опять показывает это, что не в интересах духовного развития и духовной жизни у нас, чтобы было бы полное благоденствие материальное. Я думаю, что нужно ставить, как православие, надо ставить идеал все-таки всегда, как, к чему стремиться. И мы не должны искать, чтобы улучшить состояние квартиры, там, улучшить машину себе, чтобы лучшие марки получить. Если есть машина, ну, лишь бы только тебе доводило туда, куда надо. Вот что тебе надо беспокоиться. А не то, что как бы она была бы покрасивее, да получше. В смысле квартиры то же самое. Тебе надо всегда не забывать, что есть нуждающиеся, и всегда они будут. И что твоя любовь заставляет и требует от тебя, чтобы ты бы не жил бы ради того, чтобы увеличить свои, скажем, там, банковские счета или вообще сбережения, а чтобы помогать ближнему. Вот, что ты собирал бы свой клад, что ты богател бы в Бога, а не для себя.
Поиск, вот в чем. В этой связи вы говорите помогать нуждающимся. Сейчас такое впечатление, что таких нуждающих так особенно их не видно. Ну хорошо, есть нищие на улице, которые просят деньги.
Ну, вот это,
к
вот,
ним, к ним, к, то есть и кто они такие?
Вот это самое для меня самое страшное. Я этого не понимаю, что мы просто не видим этого, что голодающих сейчас больше, чем когда-либо. Духовно голодающих.
Духовно
голодающих. Но хочешь не хочешь, здесь связана какая. Вот, например, взять-то книгу, дать, которая принесет тебе, может принести человека к покаянию, поможет ему раскрыть духовную жизнь, то для этого нужно и материи. То, не то, что человек там пальто не имеет или жакетку не имеет, ну не имеет. Сейчас гуманитарная помощь со всех сторон собирается, и мир жертвует на это. Мир готов тебе и в России помочь, дать тебе там харчи, там муки какой-нибудь, или там одежду, тряпье какое-нибудь. А вот духовное даже запрещается. Духовную литературу, что давали бы даром, это не хотят. Протестанты еще как-то пробиваются, это делают, но наши этого не имеют возможности. А мы православные, которые маленькая получилась сейчас, уже горсточка осталась во всем свете, в пропорции всего света, то у нас нету таких капиталов и таких денег, чтобы могли бы забрасывать литературу и давать всем тем, которые нуждаются. Походи в России, походи в местах. Да даже вот люди приезжают сюда, в монастыри, и то, может ли каждый человек позволить себе взять столько книг, сколько хотел бы, чтобы увезти куда-то?
Нет,
не
конечно.
Может. Вот. А почему не может? Не может. Не хватает средств на это. А почему у нас нету средств, например, что мы могли бы взять? Да бери это все, забирай, что надо тебе. Ну? Значит, жертвовать не хотят столько, потому что вот все-таки мы тоже стараемся увеличить свои все время хоромы там и жить все-таки для себя,
или
для своего времени.
Или на черный день тогда, вдруг что-то.
Или на черный день. А на черный день вообще, если серьезно говорить, ну, Господь прямо сказал, не забойся о завтрашнем дне. Господь прямо сказал, не заботься о завтрашнем дне. Сегодняшнее давление тебе, хватит тебе заботы на сегодняшний день. Так что вся идея давать, например, сберегать на книжные там книжечки, чтобы это росли бы тебе там еще эти проценты, это страшное зло. Если бы слушали бы Священное Писание и видели, что там говорится, и кого будет Господь прислушиваться, или кому будет отвечать на его нужды и тому подобное, это те, которые не дадут тебе деньги, чтобы банк взял бы, потом занял бы Иванову Петровичу там, или Галине Матвеевне, взяли бы так, с них 15-20%, а тебе с этого вычтили, дали бы тебе 5-6%, что ты зарабатывал бы. Это все против Божьего закона. Это все это неправильно. А мы занимаемся этим.
Вот, что делать? Вот конкретно.
Ну вот конкретно. Это надо прекращать.
Что, надо
в этом надо, это надо значит... покаяние приносить в этом. Если ты хочешь вложить какой-то вклад свой, если у тебя есть лишние деньги, или хочешь оторвать себя от куска хлеба, вот не покупать печенье, скажем, или там лишнее себе там люксус какой-нибудь. Да. Вот возьми, ущемли себя в это, и возьми эту сумму, положи в банк на небо. Господу Богу.
Конкретно.
Как конкретно? Вот так. Возьми, пожертвуй монастырь, пожертвуй на печатное дело, особенно на Слово Божие, чтобы можно купить книжечек, чтобы иметь в кармане, чтобы дать кому-то вот почитать, чтобы получить духовную пищу. Вот это ты вложил тогда на небо в банк. Вот. А там уже получишь ты в сто раз больше от этого. Вот. Если так все бы делали, тогда не надо было бы говорить, что удивительно, что вот в России там вот такое не может православная вера укорениться. Я, например, когда был отроком в Свято-Троицком монастыре, приезжал туда, но на меня это страшно действовало, благоприятельно. В общем, мне это было очень приятно. Пойду в магазин книжный в Свято-Троицком монастыре. И вдруг там такой маленького роста был архимандрит Владимир. И вот, и архимандрит Владимир, значит, я возьму, наберу там книжечки, как всегда интересовался духовной там эту пищу, целую экипу, значит, вот. И приду и скромно думаю, ну сколько, значит, батюшка с меня возьмет. А батюшка на меня посмотрит, архимандрит посмотрит, говорит, ну деньги есть у тебя? Это немножко есть. Ну а что у тебя есть там? Ну вот, я вытащу, скажу, там, ну, каких-то там 5-8 долларов, что-то в то время было, 50-х годах. То, значит, ну, я говорю, а сколько это все будет? Ну, давай подсчитаем, вот там, считай. А потом, значит, я говорю, ну, сколько, значит, денег есть? Я даю, значит, я говорю, вот что у меня есть, значит. Вот как раз то, что точно что-то набрал. А я знаю, что там было в 4-5 раз больше. А вот так. Я потом, когда уже стал батюшкой, уже начал там, так как Вадимирские центры, значит, это иногда, значит, торгуешь что-то там, продаешь книжечки, иконочки там, или это что-то, изделия какие-то свои. Вот приношу к нему тоже, возьму там, принесу ему крестика золотых, там, серебряных, тот же самый архимандрит Владимир. А потом наберу книг там, целую кипу там книг, чтобы к себе в магазин принести. И вот батюшка посмотрит на меня так. А ну так хорошо. Ну то есть давайте крестики. Я возьму все эти твои крестики. Вот берет все эти крестики, посчитает там, значит, все крестики, так. И потом говорит, а я говорю, набрал там целую кипу этих книг и ставлю ему, значит, вот. Я говорю, так может быть можно будет поменять. Да нет, я тебе заплачу деньгами, а ты потом заплатишь, когда. Ну, зная, что он знал, что мне нужны деньги были, так вот, значит, за мой товар он давал мне деньги, а за товар, который я у него брал, он давал мне в долг, значит, бери. Он не смотрел на то, что просто бизнес как бизнес. А вот пошло страшное время, где и даже батюшки некоторые мне так говорили, что нет, батюшка, бизнес – это бизнес. Религия – религия, православие – православие, а бизнес – это бизнес. И вот там уже совсем другой подход. Здесь уже так. Я говорю, батюшка, да возьмите этот крестик. А он говорит, ну хорошо, за полцены даешь? Я говорю, да батюшка, я не могу, если да, за полцены, ну вы заработаете 50 долларов, а я заработаю 3 доллара и буду... Так что ж такое? Да бизнес – это бизнес, вот и все. Бизнес есть бизнес. Вот так на таких началах будем работать. Половина на половину. Я говорю, да мне стоило 48 его сделать, это само золото, скажем, в таком духе. Вот. Теперь такой есть подход. И это страшное. Это антихристовый подход. Это не православный подход. А у нас такое сейчас начинается творится. Потому что тянет наш мир, все тянет больше и больше к этому, к такому разделению. Православие, оно, значит, у тебя... Ты можешь быть прекрасно уставщиком, прекрасно читать в храме, прекрасно ты можешь, как некоторые говорят, поклоны бить там и прикладываться к иконочкам, но когда касается дела бизнеса, это совсем другое дело. Это уже, ты здесь православие не входит. Но православие, детки, они должны, должно входить во всякую отрасль нашей жизни. и в деловое, в бизнес, как теперь говорят, это деловые всякие, должно православие быть пропитано этим делом, и в семейном отношении, в связи, в отношении между мужем и женой, между детишками и родителями, во всем нету ни в чем в том, в чем православие не должно быть твоим руководителем.
Как ты одеваешься? Что ты ешь? Когда ты ешь, сколько спишь? Вообще нету никакой отрасли житейской, где православие не должно, где ты можешь сказать, ну, здесь не касается православия. Вот надо жить по православной вере. Вот, жизнь, это особенная жизнь. И здесь никогда эта жизнь, никогда тебе совершенно не сойдется с жизнью в миру, или мирской жизнью. Никогда. Это там совершенно другие понятия. Там именно говорится, бизнес есть бизнес. Там ты приходишь на работу, брось ты свое православие, брось ты свою семью, брось ты любовь к Богу и ближнему. А ты должен всецело свою душу, все свое существо передать вот этому хозяину этого предприятия на эти 8 часов, что ты там работаешь. Если ты будешь делать по-другому, тебя скоро погонят, скажут, нет, ты, брат ты мой, я это знаю по своей шкуре. Тебе это меня не касается. У тебя там праздник православный, и у тебя там заболел кто-то, и ты там переживаешь за состояние своей члена семьи, там, или что-то это меня не касается. Ты здесь как пришел на работу, и твоя душа, все твое существо, все должно быть только передано этой работе. Очень не хочет. Мир, это общий мир на этой земле, который не ищет вечности, то он никогда не сойдется с миром духовным или с людьми, которые живут в этом миру, которые ищут себе, то есть ожидают пришествия второго, пришествия Спасителя и страшный суд. Мы читаем веру, и опять на это не должно быть по словам, а должно быть на самом деле. Мы должны чаю воскресения мету. Мы должны этого ожидать. Мы должны к этому и все поводы, и всю свою жизнь вести к этим рельсам, к этому направлению. Это самое главное направление. Забываем это кончено. Мы туда обязательно потянемся и будем как бы раздваиваться, и мы будем страдать. Мы будем страдать, и счастья мы не получим. Ни здесь, и ни там не получим. Мы будем просто раздвоенные и будем мотаться туда-сюда, и нас будет бесы кидать, как когда-то хотел, просил, чтобы кидать так апостола Петра, а Господь, значит, молился, чтобы он его так не кидал. Большинство из нас, мы страдаем, потому что мы не выбрали себе одного пути и не держимся этого пути. Нет у нас постоянства, мы метаемся то в мир, то из мира, то в мир, то в мир, вот туда-сюда.
Я столкнулась с решением вот этого вопроса совершенно в идеале. Вот две старые дамы, они обе очень хорошо зарабатывали на свободе, много лет, по 40, по 45 лет там проработали. Обе были очень богатые, обе одинокие. Как решить эту проблему? Как они ее решили? Одна продолжала снимать малюсенькую квартирку за гроши, очень бедную, почти ничего лишнего, и ходила в штопанных юбках, и отдала громадную сумму на строительство нового храма. И постоянно, значит, как только в храме нет денег заплатить за электричество, она несет, там что-то собирают, она несет все время крупными, огромными суммами. Я сказала, слушайте, а что это вы так, это самое, ну не оденетесь, ну не поедете отдыхать. Она говорит, так денег нет. Денег нет, ну, надо правильно. Же ограду делать у храма, надо же то-то делать. Но деньги собирали там в Россию на приходы, денег же нет у меня, чтобы куда-то там ездить, и тут хорошо. А вторая, тоже такая же богатая, я купила себе дом. Хороший дом, у той машина. Каждый раз она едет в церковь на службу, она везет свою кучу старух, которым далеко добираться. Она едет со службы, она везет с собой опять, развозит всех на своей машине. То есть машина у нее работает автобусом при церкви. А в ее доме всегда полным-полно каких-то бездомных, каких-то бесприютных, каких-то студентов, каких-то сумасшедших. Какой-то студент из России приехал, сдвинулся, значит, кто, кому? Конечно, к ней. И она, как бабушка, берет себе этого студента, и вот пока она его не выхолит. И то же самое. Всегда все как, ну что, вот надо собирать деньги. Только уже наш владыка просто и смотрит прямо на них. Он знает, что уже эти завтра же принесут. Но мало того, что готовит там на кухне, опять на них смотрит, опять они идут. То есть, да.
Ну, значит, вот. Ну, один и другой, значит, пользуется своим богатством не ради себя, а ради близких. То, что Господь и требует.
Я спросила, батюшка, она говорит, это вообще не мои деньги.
Вот, конечно, не
Господь послал так оно, такую так большую зарплату, это вовсе не значит, что это мои.
Так вот, это и к этому нам нужно и приучаться, понимать, что такая. То, что мы имеем, то только благодаря тому, что Господь нам дает. И оно не наше, оно принадлежит Господу Богу. Богатство вот. Идет в твою сторону, говорит псалмопевец, ты можешь пользоваться, только не прилагай свое сердце, чтобы оно бы не привязывалось к этому богатству. Вот имей, слава тебе, Господь, пользуйся, но во благо своего ближнего. Вот. Потому что то, что ты делаешь ближнему, то ты делаешь Господу Богу. Господь но принимает на себя. Так? А если у тебя его нету, не скорби об этом, радуйся тоже, что у тебя его нету, и не стремись того, чтобы получить этого богатства.
Здесь не видим бедность. Ну, а вот нет, мы здесь видели просто ад человеческий, изуроденных, изувеченных детей, причем их увечили часто близкие, чтобы их
они просили
деньги.
Да. Это ужас что.
Да. Ты должен сказать, в России тоже есть такие кассы. Да. Места. Так, ну, может быть, не так много, а может тоже. Мы заработаем в детской больнице с отцом Николаем. Это там многие приезжают тоже страшно бедные, такие, что не могут им даже попасть в эту больницу, психиатрическая больница детская, потому что у них там не хватает нижнего белья нет. Она требуется им нижнее белье достать и тому подобное. А по улицам, там, в метро, если посмотришь, ходят там эти, собирают в тряпочках люди такие несчастные. Так что, ну, как едет так, что можешь делать только столько, сколько у тебя есть возможности. Ты не сможешь на несколько миллионов сожить. Такой возможности нет. Если тебе Господь пошлет эту возможность, тогда помогай. Но это... Но знай, что если ты будешь, то расчетливость у тебя такая. Вот ты начнешь сегодня собирать деньги с тем, что в конце концов себе сделать миллион, а потом с этого процента будешь помогать, еще миллионы делать и тому подобное. Это ничего из этого не выйдет. Ты этого не ищи, не добивайся этого. Чтобы тебе стать миллионером, для этого тебе надо наступить на одного, на другого, на третьего, и надо тебе стать сначала работником Антихристу, для того, чтобы ты сколотил бы себе это богатство. То есть в это время, пока ты сковачиваешь себе богатство, или становишься, как говорят, на ноги, то в это время тебе должно быть совершенно плевать на всех. Если там нужда будет, чтобы получить кусочек хлеба или что-то, то ты скажешь, я не могу дать, потому что я должен вложить в это дело, чтобы стать, в конце концов, богатым, а потом я уже буду помогать другим. Но тот, кто уже не сможет получить от тебя помощь, тот уже будет мертвый. И уже пристанет пред царем и скажет, а вот я бы обратился к этому молодому человеку за помощью, а он мне не помог, потому что он потом сказал, через несколько лет он станет богатым, потом поможет кому-то другому.
Понимаешь? Ясно ведь сказано, что у нас не должно быть накоплений. Вот это, по-моему, относится... Это совершенно не православное.
Ну, скажем, семья. В семье должны быть какие-то накопления?
Конечно, нет.
Это нормально, что если есть какой-то... Что-то какое-то хозяйство,
Хорошо. Хозяйство одно. Вот Иоанн Кронштадтский говорит, да, у тебя дом большой, да ты не надо тебе пользоваться ради себя. Ты можешь его держать. Вот как это делает эта старушка. Люди живут, у нее кусочка нигде нету, где было бы, может быть, свободным. Да? Это ты пользуешься этим богатством. Это. Если... Семья у тебя, не надо тебе и жить так, чтобы надо развивать себе такое чувство. Вот через неделю, через месяц там, или что мне не хватит это, там, чтобы пропитать свою семью. Не надо, будет всегда страхи будут, никогда не хватит тебе. Ты соберешь столько-то, потом скажешь опять, ну это мало будет, сейчас поднимается валюта там, это, и вот этот миллион тебе не хватит, тебе надо уже иметь 5 миллионов, чтобы содержать как-то более-менее. Потом 5 ты соберешь, скажешь, это мало, тебе надо еще больше собирать, и конца края не будет. Тебе надо надеяться на Бога, что Господь будет тебя содержать. Тем, что ты даешь, вот на тебе, вот у меня 2 детишек или 3, но вот тебе на тебе, тебе нужна помощь, вот возьми.
А Господь через, когда мне моим детишкам надо будет, Он мне даст.
Обязательно.
Вот, вот это, Господь говорил, что в 100 раз больше, даже на этой земле, если будешь давать ради Христа, будешь помогать, то тебе будет Господь посылать, когда нужно. Вот я могу вам сказать по опыту своему. Моя матушка, она удивляется. Первые годы очень было трудно такой подход к делу, чтобы нельзя собирать ничего. Вот она соберет там, через недели-две надо заплатить за электричество. Она знает, что придет счет, надо заплатить за электричество, там, скажем, столько-то долларов тогда было. А вот приходит какая-то нужда, батюшка приходит, говорит, матушка, дай мне там какую-то сумму. Как раз то, что надо будет. Она отложила заплатить за электричество через 2 недели. И она говорит, а батюшка, нет у меня денег. Я говорю, как нету денег? А вот у тебя отложено там на электричество. У нее раньше были пакетики. То на электричество, то на, значит, там от я не знаю, там топливо, то еще что-то такое. В общем, бюджет, как говорится, в общем. И вот я говорю, да у тебя там мешочки есть, тебе на это, давай. Она, значит, так это мне на электричество. Я говорю, нет, ты все-таки давай, Господь пошлет. И никогда не было случая такого, что пришло время платить,
и нету денег.
Ну, хорошо, бывало так, что скажут, что выключает уже не заплатили там один, второй раз, на третий раз говорят, что выключает вам. Уже грозятся выключить. Но не могут выключить. Господь обязательно пошлет перед самым, чем как выключит. И вот так на каждом шагу все время. На каждом шагу. В конце концов, матушка уже, хотя вот здесь, недавно был, получил факс. Один факс идет. Как ты имел право, значит, то-то использовать, взять в долг, там, деньги какие-то, на какой-то счет или что-то. Проходит второй. 20 минут спустя, я опять узнал, открыл счет, там ты еще где-то ты набрал там какое-то. Нельзя ни в коем случае, я тебе говорю, нельзя трогать это счета. Приходит третий, опять какой-то, вдруг подходит, еще проходит какое-то время, я уже по другой тон факс, уже не говорится там дирпа, там что-то, а там уже говорится дорогой батюшка. Я просто не понимаю, видно, Бог тебя любит. Вдруг откуда неизвестно пришло письмо, и в этом письме чек на 500 долларов. Покрывает как раз те расходы, которые совершенно она просто не знала, что как и дальше быть. И вот это из жизни просто как получается. Господь не оставляет, но только надо с верой подходить к этому делу. Но знай, если ты Христа ради делаешь, то никогда Господь в долгу тебя не будет. А если испытание дает тебе какое-то, ну хорошо, ну испытание. Трудности, хорошо, опять испытай тебя, Господь разрешает дьяволу тебе испытать. Войдешь ли ты в уныние, будешь ли ты потом жаловаться, это для чего я Господу давай это? Для чего я помогла вот этому ближнему Христа ради? Теперь я сама в нужде. И вот. Это враг сделает так специально, чтобы это... А ты не волнуйся, ничего. Когда надо будет, Господь возьмет и поможет. Если надо, а может и не надо. А может и надо, чтобы взять да побыть немножко в бедноте там или в ущемлении каком. Берешь, у тебя там отобрали бы что-нибудь там, мебель какую-нибудь, машину или что-нибудь такое. Опять ничего страшного в этом нет. Вообще вот нам нужно понять, что все такие как бы... приключения, то они все под контролем всевидящего ока Господня. Господь все это знает, все видит. И все Господь допускает. Это, значит, какая-то польза. Нам нужно из этого всего черпать духовную какую-то пищу. Что-то нам польза. Ничего Господь не делает, что нам не придет, не принесет пользы. И потери всякие, и разлуки, и всякие несчастья, и всякие болезни, они все приносятся нам ради нашей пользы, ради нашего спасения. Очень любящий Отец, и Он зорко смотрит за нами все время. И вот это горе, то, что мы это забываем. И мы забываем, и думаем, что нас оставляет Господь. Мы Господа оставляем, Он нас никогда не оставляет. Он всегда за нами следит, Он в нас действует, в каждой клетке нашей действует. Вот это если так подумать только, то мы увидим, что какое спокойствие мы должны из-за этого приобрести, зная, что Он всегда за нами смотрит. Никакой страх нас не может взять, ничто нас не возьмет. Если мы только помнили это, то мы все время в Божьих руках, любящих руках. Вот. А нам тяжело, когда мы забываем это, и когда мы начинаем думать, что, ну, Господь далеко, где-то на расстоянии. Это, да, конечно, Он на расстоянии, он о нас не заботится, и мы должны о себе заботиться. И мы начинаем за себя бороться тогда. Мы начинаем за себя тогда отстаивать себя, каждую свои, там, если кто-нибудь что-нибудь против нас скажет и сделает, моментально мы идем на дыбы, мы должны себя защищать и себя обеспечивать, и свою семью обеспечивать, и вообще все время идет о себе. Потому что Господь на большом расстоянии, но это неправильно.
Но мир нас также соблазняет. И комфортом, духовным комфортом, культурным комфортом, интеллектуальным.
Душевным. Здесь надо отделять духовное от душевного. Душевное это дух князя мира сего. Он думает опять о временном спокойствии, как-то убаюкивает нашу душу. Вот. Не давать жизнь этой душе, а просто убаюкивать, усыплять как-нибудь.
А здесь тоже ничего не копить.
Нет,
так, а что брать на каждый день из этого?
Ну, вот
а Феофан, что можно взять?
Феофан Затворник говорит, что у нас мы-то как бы из трех частей состоим. У нас это плотяной человек, душевный и духовный человек. Вот плотяной, он будет требовать удовлетворения своей плоти. Там тепло, чтобы было бы, там это уютно, в материальном, значит, таком смысле. Душевный человек уже будет требовать удовлетворения там мыслительного аппарата нашего, чтобы мы могли бы, значит, развивать там идеи, там мысли, там подобное, в общем, искусством заниматься, песнопением, там, вот такого рода писанием, в общем, творчеством заниматься. А духовная часть, это нас удовлетворит только единение с Господом Богом. Это только может, только нас может удовлетворить. Вот нам нужно, конечно, прийти к этому знаменателю, чтобы стать духовными людьми, а не душевными. Но стадия с первой, переход обыкновенно, часто бывает, что из плотяного становимся душевным. Более интересуют нас уже там грубые там вещи.
Музыка, культурочка.
Да, культурные, в общем, более облагораживаемся как бы. Вот. Но, а потом может, значит, перейти на духовное. Но бывает, что из плотяного скорее даже переходит в духовное, нежели чем в через душевное. Потому что там оно заманивает, там гипнотизирует. Это и музыка, и это беспрерывное там, это мозговое занятие и тому подобное. Оно все занимает у нас.
Прелести всякие.
Да.
Да, и скрип взял тоже. Что в то время это было его самые какие-то новейшие достижения науки, он тоже рисовал, он не только был иконописцем, а он тоже рисовал, был натуралистом, он рисовал птицы, какие-то, там, не знаю, растения тоже, зарисовки какие-то делали. Вот, значит, он это сохранил. А с другой стороны, вот батюшка Оптинский Барсановий, описывал свой приход как бы в монашество, и он слушал оперу «Гугенот», и вдруг он услышал голос: «Вот ты тут наслаждаешься прелестью, а вот придет твоя смерть и страшный суд, что ты скажешь?» И он убежал от всего этого. И вот как это тоже?
Отец Даниил
Богатов. Опять это все, Феофан Затворник, если он этим всем занимался, это было как бы, это не было в центре, это не было все, а это просто сквозь пальцы, он так, ну, развлекался немножко. Вот у меня был духовник митрополит Филарет, наш первоиерарх, так он на пианино играл, и он мог подойти и поиграть там деткам иногда или еще что-нибудь такое, и ничего в этом плохого нет. Но он не вкладывал уже душу свою, понимаете, для него это не было на первом месте. Там и рисунки там рисовал, потом и что-нибудь такое. Это не могло заменить духовное или стать на первом месте. Наша трагедия в том, что когда мы хотим усовершенствоваться в любой отрасли, то мы вкладываем нашу душу. Вообще, ну вот все, ну в общем, сердечко, душу и все. И вот здесь тогда это становится нашим кумиром. Мы тогда связаны этим совершенно. И уже Бог становится уже на второе место. Здесь надо Бога ставить на первое место. А все остальное сквозь пальцы. Здесь ты можешь сказать, можешь заниматься искусством, можешь что-то. Но все только в маленькой мере сравнить с твоим главным, с главной целью, это познание Бога.
Допустим, Шопена, всякие чувственные, последнее, что у нее осталось, это за Бах, она еще держалась. Но она, как бы, когда проходила этот путь, как бы дверь все сужалась, и просто места лишнего уже не было. И когда она уже от Баха избавилась, ну тогда она смогла пройти в эту дверь.
Но если вы посмотрите на все эти прелести, как вы сказали, мирские, вся эта музыка, все, она может удовлетворять только до поры до времени. Я сам увлекался классической музыкой и все это. Я, например, когда ездил на машине, я не мог, чтобы в тишине-то ездить. Обязательно слушал, поставлю музыку классическую и слушал это. Но в конце концов я понял эту пустоту. И просто не хочется слушать. Когда-то пустота для меня тяготила, пустота. А теперь именно музыку кто-то включает, и мне это неприятно слушать вообще-то. Но, конечно, предпочитаю классическую, нежели чем эти бьют в барабаны, там эти бедные такие, какие-то раки там они называют, там, это уже совсем уже не в моготу. Это просто сердце бьется, старается, в общем. Это не музыка, это шум, это всякий. Если молитва не будет мешать тебе, тогда я думаю, что такое еще можешь допускать, вот шум такой, который молитве не мешает. Но опять до какой степени у тебя? Некоторые святые дошли до такого, что, например, даже уходили в пустыню так, чтобы и птичек не слышать. Потому что и это отвлекало внимание у них от молитвы. Вот насколько...